то петь вы сможете без меня.
Я знаю, я человек, у которого никто никогда денег не просит.
Там было ее имя, ну, допустим, Алла. Алла Лав 69.
Омерзительный лайфхак, боже.
Ну такое.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», который делает команда Лайфхакера. Как всегда в начале выпуска, немного информации для вас. Пожалуйста, подпишитесь на наш подкаст, ставьте нам лайки и звездочки, это можно делать неограниченное количество раз, оставляйте комментарии, так о нашем подкасте узнают больше людей. Еще не забывайте про наш телеграм-бот. Он у нас есть, называется «Кто бы говорил». Туда вы можете отправлять свои интересные вопросы, а мы будем на них отвечать. Очень-очень ждем ваши вопросы, а сейчас будем сами говорить. В этом выпуске с вами Алексей Пономарь.
Здравствуйте.
Полина Накрайникова.
Всем приветик.
И я, Ирина Рогава, everybody hello. У нас сегодня серьезный выпуск, поговорим мы с вами на серьезные темы, потому что мы серьезные люди. Этот выпуск мы делаем совместно с Microsoft, который предложил нам обсудить очень интересную тему, как сотрудник может уничтожить бизнес. Ох, сейчас как обсудим, но для начала информация от партнера. Защитить бизнес от киберугроз поможет Office 365 от Microsoft. Пакет приложений для работы над самыми разными проектами. С ним все ваши письма, события в календаре и файлы будут в одном месте, под надежной защитой. Программами можно пользоваться одному или совместно с коллегами. Вы можете работать из любой точки мира, а в случае любых затруднений вам поможет круглосуточная техподдержка. Вот так вот, славненько. А теперь давайте перейдем к нашей теме. Как сотрудник может уничтожить бизнес?
Миллионом способов.
Мне кажется, на самом деле, да, миллионом способов, потому что, нанести вред можно по-всякому. Причем самыми неожиданными способами, начиная от какой-то очевидной порчи, там, имущества или просто недобросовестной работы и заканчивая просто, допустим, токсичным общением с коллегами, когда сотруднику просто невозможно работать и подрывается весь рабочий процесс. Может ли сотрудник так уничтожить бизнес? Я думаю, что да, особенно если это какая-нибудь маленькая компания, где весь штат уволился, потому что не может работать с этим человеком. Вот. Не знаю, Лёш, может, в твоей жизни была какая-нибудь история, когда сотрудник прям вот подрывал все сделанное до него таким вот кропотливым трудом?
К счастью, такого уж прям не было, но знаю случаи, когда, например, не знаю, там мелкое воровство на работе, там, не знаю, констовары, какие-нибудь ресурсы, бензин, который систематически просто... в организациях собственного автотранспорта, он просто, короче говоря, перекрывает все доходы человека официально там в несколько раз за счет продаж налево. И вот, короче, из таких часто довольно мелких штук может вылезать довольно серьезные проблемы. Вот. Ну и, конечно, если уж все-таки переходить к основной нашей теме, то в области, скажем так, цифровых технологий, опасностей и ущерба можно нанести ничуть не меньше, учитывая, что, во-первых, мы в принципе, например, мы с вами работаем в компании, которую можно назвать IT-компанией, например, да, вот, и у нас, допустим, нельзя стырить бензин, но можно, например, какой-нибудь код повесить на рабочий компьютер коллеги и, например, майнить биткоин. Сейчас, конечно,
это... Вот это схема.
Да, сейчас это, конечно, не актуальная уже история. Ребята, майнинг не работает, если что, давно уже. Вот. Но в целом диапазон для злоупотребления, он настолько велик, что если пытаться включать максимальную паранойю и не доверять людям вообще, будет просто невозможно работать, жить, спать. Ты все время будешь понимать, что ты очень сильно уязвим. Вот. И, к счастью, все-таки есть такая штука, как доверительные отношения, да, есть такая штука, как доверие, есть такая штука, как... в конце концов, отдел кадров, который отвечает за отбор и контроль состояния сотрудников. Вот, и...
А смотри, отдел кадров, если мы вернемся к вопросу про кибербезопасность, отдел кадров в процессе найма как-то осведомляется на эту тему? То есть к тебе приходит новый сотрудник на собеседование, ты такой, ну вот, скажите мне.
Я надеюсь, у вас пароль не 1, 2, 3, 4?
Да-да, блин, я только хотел сказать, да, про пароль.
Ну, во-первых, ты это никогда это не проверишь. В целом, как показывает практика, уровень осознанности, да, человека и уровень его профессионализма, он очень часто напрямую связан с тем, насколько он заботится о собственной и, соответственно, коллективной безопасности. Если использовать актуальную нынче аналогию, это такое некое подобие коллективного иммунитета, когда каждый на себя берет некую обязанность не делать фигни, и за счет этого коллектив выживает. Если кто-то один фигню все-таки сделал, последствия могут быть самыми разными. Как от незначительных, ну, не знаю, там, например, скачали вирус, который, не знаю, просто тормозит компьютер или стер что-то, что вы можете восстановить из бэкапа. Так и до очень серьезных вспоминаем веселые случаи, когда банкоматы... кассовые терминалы и очень-очень много всего оказалось зараженным вирусом и просто вышло из строя без особой возможности восстановить данные. В целом, тема кибербезопасности, она вообще актуальна как никогда, потому что мы все увешаны гаджеты, в которых мы храним все самое важное и основное. То есть в телефонах у нас все наши фотографии, самые интимные вещи, там, переписка с любимыми людьми, у нас документы рабочие хранятся в облаках, которые защищены аккаунтами, у которых может быть пароль 1, 2, 3, 4, 5, если вы особо не заботитесь о собственной безопасности. В общем, сегодня, наверное, забота о собственных данных является... Кажется, одной из самых важных вещей, наверное, вторая по важности после заботы о собственном здоровье.
Если мы уже заговорили про пароли, на самом деле одна из самых больших причин, почему люди теряют информацию свою, это они не устанавливают сложный пароль. А какой пароль самый сложный? Ну, какой пароль нужно устанавливать, как вы думаете? Я просто нашла список паролей, которые... чаще всего используют. Как вы думаете, что на первом месте?
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Конечно же, 1, 2, 3, 4, 5. А на втором месте, правильно, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И так далее. Вот. Еще в топ входит это password. Мне еще очень понравилось I love you, test, princess и sunshine. Это так мило, боже.
Было так, что на прошлой работе нам нужно было провести некую видеоконференцию, и так получилось, что программу мог потянуть только один из компьютеров, компьютер моей коллеги, а сама коллега присутствовать не смогла, и, в общем, нам нужно было срочно именно с этого компьютера запустить конференцию, и я звоню и говорю, слушай, можем мы запустить? Она такая, да, все нормально. Через секунду она перезванивает, только давай ты будешь запускать. Я говорю, а что такое? Ну, у меня пароль. Я говорю, ну ты переживаешь, что кто-то узнает пароль, ну давай я там тихонечко его вобью.
Введу.
Короче, я такая говорю, ну давай, говори. И она начинает очень долго так молчать, выдерживать. Ну, короче, там было ее имя, ну, допустим, Алла. Алла Лав 69. Вот. И она с таким стеснением это проговаривала, что ну, вот.
Но это же понятно, почему, Полина, ты до сих пор не понимаешь, почему она стеснялась?
Наверное, слишком простая комбинация. Не знаю других причин.
Нет, не поэтому.
Почему, Лёш?
Ну, потому что 69 — это не возраст. В данном случае подозреваю.
Правда? Правда? А я и не подумала.
Кроме паролей простых, какие еще могут быть проблемы?
Про паролей вообще я много готов говорить и выступать. И меня каждый раз бесит, когда я вижу, что, даже если я замечаю, что у человека действительно какой-то очень простой пароль, типа единичка, например. Единичка, все такое вбил и сразу быстро пошел. Или узнаю, что человек использует один и тот же пароль для всего. Меня это дико бесит, mm-hmm. потому что, блин, в 2020 году создана куча прекрасного софта, куча способов хранить пароли в абсолютно безопасном формате, и все, что вам нужно, это один раз придумать сложный пароль, который защитит все остальные сложные пароли, и его запомнить. И это работает. Я живу так уже, блин, больше 10 лет. Я начал пользоваться софтом для хранения паролей очень давно, очень. И это очень хорошо выручает. То есть, когда ты регистрируешься, тебе нужно придумать новый пароль. Ты не используешь одну и ту же фразу, например. В чем опасность того, что ты используешь один и тот же пароль? Все очевидно. Если у тебя утекла учетная запись, например, на каком-нибудь игровом сервере левом или еще где-то, то может оказаться, что человек пойдет и просто начнет подбирать этот пароль ко всем-всем-всем твоим аккаунтам. Вычислит твой имейл, вычислит твой аккаунт в социальных сетях и пойдет просто вбивать его и вводить. И если ты используешь один и тот же пароль, он подойдет. И ты лишишься, мягко говоря, всего. И после этого начинаются истории. Например, когда ко мне в Skype там периодически, до сих пор, понимаете, последний раз был случай меньше полугода назад, почему-то очень любят ломать именно мессенджеры. Понятно даже почему. Потому что, чтобы написать фразу «дай денег». «Привет, у меня сложная ситуация, очень срочно нужно перечислить вот таких-таких-то сюда». Вот. Вот я знаю, я человек, у которого никто никогда денег не просит. Так уж получилось. Вот. И для меня такой разговор в целом с людьми сильно выбивается из обычного. А для других не так. И я знаю реальные случаи, когда люди переводили там по 10-15 тысяч рублей и теряли эти деньги.
Вот. А у меня тоже, кстати, вот куча таких случаев, и я все время думаю, либо мошенник был настолько хитрый, либо человек настолько, как-то так просто отнесся к просьбе, и настолько он такой открытый и желающий помочь, что он вот так вот по первой просьбе, абсолютно там не обращая внимания, как правило, у новых людей возникает какая-то новая пунктуация, новый синтаксис, и всегда заметно, что это пишет не тот человек, с которым вы общались до этого. И так часто люди отправляют. Я на самом деле поражаюсь, почему это происходит. Хотя, наверное, мне не стоит зарекаться от какого-то более хитрого злоумышленника.
Да, в этом-то и дело, что люди, которые пренебрегают такими правилами, они могут, например, думать, что они умнее всех. Или они никому не нужны. Случайные пароли — это лучшее изобретение человечества. На Лайфхакере есть специальная страница «Генератор паролей».
Да-да-да, тоже хотел сказать.
Да, куда вы можете просто в минуты отчаяния заходить и генерировать случайные наборы цифр и знаков и букв, и таким образом получать какие-то сложные пароли. Главное, не теряйте их.
Главное, не терять. Что еще, какая еще опасность может быть?
Мне на самом деле кажется, что зачастую опасности от сотрудников таятся не столько именно в злом каком-то умысле, когда речь идет о краже или о каком-то сознательном подрыве процессов, а чаще всего речь идет именно о каком-то простодушии, о незнании. И это скорее уже история не про цифровую гигиену, а про...
О глупости, Полина. Будем называть вещи своими именами. Глупость.
Хотела сказать корректно. Я читала на каком-то паблике из серии там, подслушано историю про то, как, значит, в одной компании начальник следил за конкурентами и придумал целую хитрейшую систему корпоративной слежки, а сотрудник просто позвонил начальнику конкурентов и спросил, и выяснил всю нужную информацию. И кажется, что на самом деле в большинстве случаев это работает действительно так. Я с этим сталкивалась в журналистской работе. Зачастую мы брали комментарии у представителей самых разных профессий, и люди давали самые разные комментарии, не всегда представляя, что эти слова действительно будут записаны, хотя журналист их предупреждал об этом, перед ним стоял включенный диктофон. Казалось бы, какие еще намеки нужны о том, что тебя записывают. Очень часто люди откровенничали и в порыве откровений выдавали какую-то уж совсем личную, уж совсем секретную информацию, а потом в ужасе звонили и говорили, мы же можем это удалить. А дело в том, что не можем.
Не можем?
Нет, не можем. И чаще всего все вот эти вот истории про сливы корпоративных тайн случаются не из-за того, что злобный хакер взломал ваш сложнейший пароль там с 10 строчками из песни, которые закодированы цифрами, а в том, что, скорее всего, вы сами где-то что-то ляпнули, и именно так вся эта история раскрылась. Но, по крайней мере, я гораздо чаще сталкиваюсь с такими случаями, чем с какими-то секретными и сложными схемами.
А что делать в такой ситуации?
Ну,
просто быть сознательным, ответственным и держать язык за зубами.
Ну, во-первых, да. Во-вторых, следить, подписали ли вы какой-то документ о хранении корпоративной тайны и уточнить, что именно является корпоративной тайной вашей компании. Потому что зачастую как раз люди, которые что-то ляпнули, как раз судорожно узнавали, что, оказывается, они что-то подписывали, когда их принимали на работу, и, оказывается, то, что они подписали, сейчас играет против них. Наверное, это первое. А второе, ну да, кажется, тут нет никаких рецептов, кроме того, чтобы стараться не говорить лишнего, особенно если вы имеете доступ к каким-то, правда, жизненно важным документам или знаниям компании.
Но если вот говорить про кибербезопасность, действительно, что еще, какие виды мошенничества могут быть? Даже не мошенничество, вот, например, скачиваете ли вы программы с каких-то непроверенных сайтов или где вот?
Слушай, ну, я, если честно, вообще ничего никогда не скачиваю практически, поэтому в этом плане мне как-то просто. Я гораздо чаще сталкиваюсь с тем, когда люди заходят из всяких публичных сетей, ну, там, типа, подключаются к Wi-Fi, где-нибудь в аэропорту, в метро, в любом кафе, а потом удивляются, что у них утекли данные. Вот в этом плане я в какой-то момент стала очень сильно параноить и стараюсь никогда нигде не подключаться.
Ну, это просто классика жанра. Огромное количество случаев, когда человек поднимает просто открытый Wi-Fi, к нему коннектится, он делает что? Он читает весь трафик, который проходит через него, а там, если трафик, например, не защищен каким-нибудь сертификатом, то, в принципе, можно его декодировать и какую-то полезную информацию вычерпать. Вот, например, те же самые логины с паролями или еще что-нибудь не менее интересное. Вот, так что, блин, это реально уже история на уровне личной гигиены. Не делайте фигни. Вот еще, кстати, ну и да, и важный факт, типа, вот серьезно, важный навык — это вот осознанность того, что с вами происходит здесь и сейчас. Я вам просто приведу пример. Мне однажды пришло письмо от почтового сервиса, который мы используем для наших почтовых рассылок. Пришло письмо по поводу того, что так и так, короче, у вас изменение тарифа, тариф там, короче, теперь вам нужно доплатить вот только столько-то, столько-то, за подробностями перейдите сюда. Письмо выглядело, ну, типа, вообще, ну, как обычное письмо. И даже адрес отправителя вроде бы как стоял правильный.
Но?
Вот, я перешел по ссылке. Там страница, которая похожа на, ну, прям, ну, все, заходи, все такое прочее. И что меня в последний момент остановило, это то, что моя программа для сохранения паролей отказалась показать пароль для этого сайта. То есть там URL отличался все-таки. То есть там, не знаю, там создали условно домен, там, не знаю, там, пятого уровня, у которого первый и второй были, там, допустим, там, не знаю, там, mailchimp.com, а дальше еще пять поддоменов, короче говоря. Это может показаться очень сложным, но, короче, все просто. Адрес был неверный, страница была фишинговая, и я реально до последнего момента не понимал, что происходит. Я человек, который вроде как в этом всем считает себя разбирающимся. Шарит. Да, вот. Который вообще даже не подумал о том, что именно от этих ребят может прилететь какое-то странное письмо. Ну, оно не от них прилетело, но под них подделались. Ну, то есть, казалось бы, да, то есть, типа, зачем подделаться под сервис рассылок? Оказалось, вполне себе рабочая схема. Вот. И как я потом выяснил, очень многие на эту тему купились. То есть суть-то в чем? Ты открываешь эту страницу, вводишь там свой логин, пароль, и все.
Все данные у тебя улетают.
И все, твои логин и пароль, да, записаны. А тебе показывают какую-нибудь страницу типа «Соединение». Внимательность и осознанность — это, правда, очень важные качества. И да, безусловно, пользуйтесь надежным софтом. Не доверяйте, ну, по возможности не доверяйте никаким незнакомым отправителем. Никогда.
Внимательность и осознанность – это, конечно, хорошо, но лучше все-таки услышать мнение эксперта. Мы поговорили с Артемом Синицыным, директором программ информационной безопасности в Центральной и Восточной Европе компании Microsoft. И вот что он нам советует. Какие меры для защиты своих и корпоративных данных считаются наиболее эффективными?
Давайте начнем с корпоративного сценария. В первую очередь нужно понять, какие данные вы пытаетесь защитить, и выделить наиболее критичные для бизнеса, на защиту которых должны быть направлены максимальные ресурсы. Если вы одинаково защищаете скрепки и бриллианты, то очень скоро у вас будет много скрепок и мало бриллиантов. Результатом данного упражнения должна стать готовая таксономия или схема классификации. После чего нужно определиться с технологической составляющей для решения задач классификации, маркировки, контроля и шифрования данных. Для защиты от утечек в составе Windows 10 есть Windows Information Protection, а в составе Office 365 – Microsoft Information Protection. Но самое главное – это встроить механизмы защиты от утечек в рабочие процессы и в интерфейс пользователя. Защита действительно будет эффективной только в том случае, если пользователю будет легко и удобно работать с инструментами классификации и маркировки. Пользователь должен хорошо понимать схему классификации и типы данных, с которыми он работает. А для этого сама схема должна быть простой и понятной. Например, выделить всего 4 класса. Персональные данные, публично доступные, только для служебного пользования и строго конфиденциальные данные. Что касается защиты личных данных, тут могут быть следующие рекомендации. Обязательно применять шифрование данных на ваших персональных компьютерах и мобильных устройствах. Предоставляя доступ к данным через облачные хранилища и социальные сети, обязательно обращайте внимание на возможность анонимного доступа к ним, а также назначаемые вами права. Всем ли вашим друзьям нужен доступ или лучше поделиться с ограниченным кругом лиц? Также не стоит забывать про старую как мир, но до сих пор очень актуальную рекомендацию резервного копирования. И, внимание, периодической проверки ваших резервных копий. Рекомендуется иметь как минимум 3 экземпляра данных на нескольких площадках. В самой системе, дома на внешнем диске или сетевом хранилище, а также в нескольких облачных хранилищах от разных провайдеров.
Как обходить стороной вредоносные сайты и программы с вирусами?
Самый простой способ – это максимально осторожно относиться к переходу по гиперссылкам и не загружать и устанавливать в системе программное обеспечение, в котором вы на 100% не уверены. В идеале в организации должен быть свой каталог утвержденных приложений и сервисов. Дополнительно стоит использовать класс решений, как репутационные сервисы, которые будут автоматически проверять веб-ресурс перед переходом и загруженные вами приложения перед его запуском. В составе Windows 10 есть служба SmartScreen, которая позволяет реализовать именно эти механизмы защиты. Конечно же, необходимость наличия в системе современного антивирусного решения с постоянно обновляемыми сигнатурами вредоносного ПО никто не отменял, конечно же.
Можно ли защитить себя от постоянных нежелательных рассылок и как это сделать?
Скорее, можно убрать максимальное количество спама из поля вашего зрения. Для этого, в первую очередь, не стоит использовать корпоративные адреса электронной почты для регистрации в малодоверенных или подозрительных сервисах, особенно в рекламных. И вообще, стоит очень аккуратно предоставлять свою корпоративную почту. Дальше можно использовать уже технологические решения – антиспам, песочницы, сервисы с контролируемой детонацией, репутационные сервисы и так далее. А лучше, если весь спектр таких решений будет представлен одним сервисом. В почтовой службе Exchange Online, входящей в состав Office 365, есть целый ряд современных механизмов борьбы со спамом и с вредоносными вложениями в сообщения электронной почты. Напоследок, не стоит пренебрегать обучением вашего почтового клиента. Не ленитесь предоставлять обратную связь. Не ленитесь отмечать пролезшие нежелательные сообщения как спам, вместо того, чтобы просто их удалять.
Стоит ли связывать все свои устройства? Ноутбук, часы, планшет, телефон? И если да, как их обезопасить?
Привязка или синхронизация вашего персонального компьютера со смартфоном, безусловно, дают несомненные преимущества в части удобства работы. Это в первую очередь синхронизация фотографий, сообщений, смс-переписки, управление оповещениями различных мобильных приложений, не отрываясь от работы за ноутбуком, а также возможность отвечать на звонки прямо на вашем ПК или же звонить через телефон прямо с вашего ПК, не отрываясь от работы. Все это позволяет, к примеру, делать приложение Your Phone для Windows 10. Вы также можете привязать ваш телефон для автоматической блокировки вашего сеанса работы в системе при уходе с рабочего места. если вы, например, отошли, держа телефон в руке или в кармане. С другой стороны, эти процессы включают в себя работу с персональными данными, как это ни странно, а персональные данные должны оставаться конфиденциальными. Для этого стоит связывать свои устройства только исключительно с надежными и доверенными системами, а также всегда иметь возможность удаленной блокировки и принудительной очистки мобильного устройства в случае кражи или утери. Это можно легко реализовать функционалом управления устройствами в составе Office 365, например.
Какие специальные программы должны быть установлены на компьютер, чтобы снизить риск кибератаки?
В самую первую очередь необходимо убедиться, что вы используете современную операционную систему, такую, например, как Windows 10. Связано это с тем, что при проектировании устаревших систем разработчики не учитывали, да и не могли учитывать угрозы, которые появились существенно позже. А для ответа на наиболее сложные варианты атаки и эксплуатации уязвимостей может быть недостаточно установить обновление безопасности. В таких случаях защита реализуется целым рядом встроенных механизмов современной операционной системы. А представители прошлых поколений просто не могут подобные механизмы реализовать. На уровне архитектуры не могут. Далее необходимо убедиться в том, что обновление безопасности устанавливается на постоянной основе. В случае с продуктами и сервисами компании Microsoft цикл обновления ежемесячный, и выпускаются они каждый второй вторник. После этого стоит обратить внимание на компоненты защиты от вредоносного ПО, то есть современный антивирус и механизмы защиты операционки, снижающие вероятность заражения вредоносом. Уже для защиты от наиболее сложных и изощренных целенаправленных атак стоит обратить внимание на решение класса Advanced Threat Protection или ATP. В этом классе у Microsoft представлены сервисы, закрывающие все векторы и каналы: электронную почту, конечные устройства и атаки на учетные записи. Например, я уже упоминал Office 365 ATP сервис, который помогает защититься от сложных целенаправленных атак, распространяющихся через электронную почту. И напоследок. Так как фишинговые атаки возглавляют топ самых популярных атак на протяжении уже нескольких лет, в обязательном порядке нужно включать многофакторную аутентификацию для всех учетных записей во всех возможных сервисах. Само включение MFA защищает от 99,9% всех атак. Но здесь стоит помнить, что для того, чтобы эта мера была максимально эффективной, наряду с самим включением многофакторной аутентификации, необходимо выключить поддержку устаревших методов проверки пользы, подлинности. Таким образом, атакующий не сможет обойти требования многофакторной аутентификации за счет отката к использованию однофакторной процедуры входа по имени пользователя и скомпрометированному паролю.
Спасибо большое Артему. Теперь все в курсе, как не попасть на удочку кибермошенников, не навредить своему бизнесу и сохранить свое рабочее место. Вот, кстати, о рабочем месте мы сейчас и поговорим. В связи с пандемией коронавируса, введением практически повсеместно карантина, все больше и больше компаний уходит на удаленку. И я хочу спросить у вас, правильная ли эта идея, спасет ли это нас от вымирания, ладно, от болезни, как вы считаете?
Слушай, ну среди нас, конечно, нет экспертов из Минздрава, но кажется, что чем более ответственно вы подойдете к самоизоляции, что-то у нас, правда, тема этого выпуска – ответственность. Ну так вот, чем ответственнее вы подойдете к теме самоизоляции сейчас, тем лучше. Во-первых, кажется, вы можете не заболеть сами, и, что тоже очень важно, вы можете не заразить того, кто находится в группе риска. Как правило, это пожилые люди, и хочу сказать, что пожилые люди довольно бесстрашные. Я не знаю, как обстоят дела в регионах, потому что в регионах, насколько я понимаю, в принципе, еще паника, связанная с коронавирусом, не так остра, как в Москве.
Ну, до нас еще не дошло,
да, как бы. Но да, но в Москве она очень остро чувствуется, потому что даже утром буднего дня вагоны метро полупустые. Мой муж ездил на работу, так уж получилось. И...
А ты уже сидишь дома, у тебя уже карантин как бы.
Я, возможно, сидела бы дома вне зависимости от карантина. Я в этом плане вольная птица, привязанная только к ноутбуку. Ну так вот, в общем, вагоны метро полупустые, люди действительно стараются держаться друг от друга на расстоянии, при этом спустя неделю ответственной самоизоляции, когда действительно целую неделю просидела дома, не высовывая нос, даже в магазин в субботу я не выдержала и решила все-таки выйти в соседний парк и немножко пройтись, опять же, шарахаясь от всех людей как можно дальше. И я была в шоке, на самом деле, потому что пенсионеры абсолютно бесстрашные. Они кучкуются, они там тусуются, играют вместе в волейбол, сели на одну бесконечно длинную скамейку, как будто они пришли на какую-то очень, ну, такую, знаете, свадьбу, где все сидят за столом в форме БКП, и все абсолютно спокойно общаются, и кажется, что никакой паники не испытывают. Вот мне кажется, это прямо сейчас это не самый правильный подход, и это тот самый случай, когда лучше немножко сильнее перепугаться и переждать всю эту опасную там пору, чем, ну, не знаю, заболеть и оказаться в гораздо менее приятных и комфортных обстоятельствах.
Ну, а как мы поможем нашим пожилым людям, если они, ну, им не объяснить совершенно. Допустим, я вчера была свидетелем ситуации, стояла в магазине в очереди, и женщина пожилого возраста, она говорила, что вируса нет, это все придумали.
Ну,
и все хорошо.
Сложно, конечно, работать с мифологическим и конспирологическим мышлением, но вообще на Лайфхакере есть статья как раз, как поговорить со своими старшими родственниками, эпидемии распространения вируса. В частности, там наш автор советует, во-первых, избегать слов «пожилой» или «старый», потому что именно ваш старший родственник может не относить себя к пожилым и старым, и вообще он еще гуго, и кажется, это вообще и проблема не про него. Во-вторых, кажется, здесь стоит приводить какие-то понятные сравнения. Опять же, на Лайфхакере есть статья сравнения, где сравниваются количество заболевших гриппом и количество заболевших коронавирусом. И это вполне себе наглядные цифры, есть довольно наглядная схема. Ну, в общем, аргументов более чем предостаточно. И в-третьих, кажется, возможно, человеку нужно предложить какую-то помощь, потому что люди не хотят уходить на карантин, по понятным вполне причинам, потому что, во-первых, не всех отпускают с работы, но тут, кажется, такой случай, где вы можете помочь в наименьшей степени. Но еще им людям хочется социализации, и людям страшно, что они не смогут выйти в магазин, не смогут там, я не знаю, купить свою любимую шоколадку или 100 килограммов гречки. И вот тут как раз ваша помощь может оказаться очень кстати, потому что можно предложить старшим членам семьи сходить в магазин вместо них, придумать какой-то досуг совместный, чтобы вы вместе решили, чем вы будете заниматься. Я сдала своим родителям кучу книжек в надежде, что это хотя бы немного удержит их дома. Но не знаю, будем смотреть дальше. Ну вот как-то так.
Я в изоляции уже была. Я до этого 2 недели назад поболела немножко. И вот опять я к твоим словам вернусь. Реально, я очень социальный человек, мне нужна социализация, я еще с соплями, я выбежала в офис, и, наплевав, мне кажется, на все меры безопасности, простите меня, пожалуйста, но никто... Да, на всех коллег наплевав, но, слава богу, никто не заразился, я очень рада, но мне просто нужно было поговорить хотя бы вот вживую с человеком, но я понимаю, что это небезопасно, и вот у меня на следующей неделе у моей мамы день рождения, я всегда приезжаю к своим родителям на их дни рождения, но в этот раз я пропущу, потому что я не, ну, мало ли что, я не хочу их заразить, и всем тоже, наверное, скажу, сидите дома, пожалуйста, это не так несерьезно, как вам кажется. Ну, а если говорить про работу, мы... В принципе, в Лайфхакере у нас 2 офиса, московский и в Ульяновске. Московский уже на карантин как бы ушел. Мы вроде, Лёш, что ты нам сказал? Как хотите, можете дома сидеть,
ну,
если
так
переживаете,
сказал.
Волнуетесь.
Ну,
не скажи,
совсем
как
так.
Ты сказал.
В целом, наша позиция по ульяновскому офису сейчас такая, что пока у нас, грубо говоря, не началось... Это, да, остается на ваше усмотрение. Единственное, что если вы чувствуете в себе симптомы заболевания, то мы призываем вас не поступать, как Ирина, а все-таки остаться дома.
Извините меня,
вот,
извините.
И как мы видим в целом, да, то есть это все всего лишь слова, потому что все равно люди сами решают, приходить им, не приходить, рассказывать о том, что они болеют, не рассказывать. Это вопрос личной ответственности все-таки. Вот, мы пока не закрываем офис, и я честно скажу, ко мне вчера подходили коллеги и говорили, какое счастье иметь возможность работать из офиса. Потому что дома... Ну, то есть, вот реально, то есть, опять же, есть фидбэк от московских коллег, которые сидят дома, и у них там мужья, жены, дети, не знаю, там, соседи, еще что-то, это все, короче, и ты посреди всего этого должен еще и пытаться работать.
Работать как-то.
То есть, как бы, у нас культура удаленки, по сути, штука такая, она у большого количества людей не сформирована. И поэтому, действительно, все вот эти вот странные статьи, которые сейчас появились на тему того, что вот чем можно заняться, но, типа, пока вы сидите дома. Блин, пока вы сидите дома, вам, если вы как бы продолжаете работать на удаленке, да,
то вам есть чем заняться всегда.
Да, то у вас есть работа.
Есть работа.
Вот, как бы, а все остальное уж извините. Вот. Я при этом очень сильно, на самом деле, сочувствую всем малым бизнесам, всей сфере услуг, которая сейчас хлопывается просто титанически. Это, конечно, ужасно, страшно, и не знаю, короче, ну, у меня в целом настроение довольно апокалиптичное, короче говоря, по поводу последствий всего этого. То есть, мало того, что много людей пострадает от болезней, может быть, там, с летальными исходами, так еще и поумирает много очень хороших бизнесов.
Но я пока, опять же, на примере Ульяновска, еще пока это не так заметно, потому что я вот хотела сказать одна вещь, которая меня очень сильно удивляет. Перешли на удаленку многие из моих знакомых, которые работают в Ульяновске, но почему-то на выходных я вижу в Инстаграме их фотографии, что они где-то отдыхают, там, в кафе, в барах, в ресторанах. То есть, как бы, на работу мы не пойдем, вдруг мы заразимся, что-то будет. Ну, а как бы, выходные, надо потусить. Вот это вот я, вот это у меня в голове вообще не укладывается. Ну, в смысле, как так можно? Или такие, а там есть алкоголь, как бы никакой вирус нас не возьмет. А-та-та.
Да, кстати, водку все-таки использовать как антисептик пока что нельзя, пока что не доказано, что ее можно использовать, так что
можно использовать, не рекомендуется. Только эффективность не доказана еще.
Ну да. На самом деле, если вы ходите в бар хотя бы раз в неделю, а не 7 раз, как было до этого, то это уже чуть лучше, чем было до этого, но каждый раз, когда вы выходите в бар, вы очень сильно рискуете. И рискуете не только своей жизнью, но и жизнью всех условно-пенсионеров, которые встретятся на вашем пути, поэтому возможно, все-таки стоит быть поосторожнее, но и осуждать людей, которые тоскуют по живому общению, мне тоже бы не хотелось, потому что я прекрасно их понимаю.
У меня, Лёша вот сказал, что у него такие апокалиптичные настроения, у меня до этого не было. Но после того, как я прочитала пару историй людей, которые посадили на карантин, и что я просто думала, ну, карантин, основную часть времени я сижу дома, но иногда я выхожу на улицу и просто там прогуливаюсь. А оказалось, что нет, ты сидишь постоянно дома. А еще я не помню, по-моему, в Великобритании, Франции и Германии у них просто запрет на выход из дома, и если что, на тебя напишут. Ну, то есть,
да,
ты будешь
уголовную ответственность
нести. И вот это очень страшно. Если у нас будет такое, я уже готова действительно побежать и скупать всю гречку в магазине. Я еще, кстати, этого не сделала. Полин, скажи, вот ты на удаленку, когда перешла, у тебя есть какие-то данные, как твоя продуктивность изменилась?
Я помню свои ощущения. Я помню, что сначала, во-первых, мне очень остро не хватало общения, и это никак не было связано с продуктивностью. Я просто была тем неприятным сотрудником, который постоянно говорит: а может, со звоном, а может быть, голосом поговорим? Потому что мне просто очень не хватало человеческого голоса и какого-то общения. Со временем я потихоньку привыкла. Я не могу сказать, что моя продуктивность пострадала. Вообще, есть такой знаменитый эффект, что когда люди уходят на удаленку, первое время у всех резко подскакивает продуктивность. Ну, конечно, не у всех, а с оговорками. Если, конечно, у вас нет дома маленьких детей, бесконечного количества людей и так далее. Но если вы живете в относительно комфортных условиях, допустим, у вас дома, ну, там, двое, то первое время, вероятно, у многих людей очень сильно подскакивает продуктивность, просто потому что смена обстановки, потому что вы не тратите еще час на дорогу до работы,
да,
не нужно наряжаться.
Да.
Ну, короче, удобств масса. Но этот эффект довольно быстро начинает спадать, потому что появляются все вот эти домашние соблазны. Холодильник так близко мягенький диванчик, который так и тянет тебя, котик просит почесать ему животик. Ну, короче, дело на самом деле не в провороты, тут еще эта работа дурацкая. В моем случае мне кажется, что я сейчас уже очень сильно привыкла к работе из дома, и мне очень комфортно работать из дома, во-первых, потому что Я могу чуть дольше поспать, и для меня каждый час сна – это праздник, поэтому в выходные я, собственно, развлекаю себя в основном сном. Вот. А во-вторых, когда я дома, мне проще выстроить свой режим. Как правило, я всегда слежу за часами, я не забываю пообедать, я вовремя ужинаю. Когда я работаю в офисе, то чаще всего я просто горю в каком-то потоке, и день начинается, я открываю компьютер, а потом я случайно отвлекаюсь, смотрю, а уже вокруг темно, и все закончилось. Как так произошло? Поэтому в этом плане дома для меня чуть-чуть комфортнее работать, но это совершенно не значит, что у вас будет то же самое, и что вы будете суперпродуктивны из дома. Возможно, в вашем случае дом будет скорее отвлекать, чем помогать.
А есть у тебя какие-то советы, чтобы быть как раз суперпродуктивным из дома? Может быть, там поставить какие-то программы, чтобы не заходить лишний раз в социальные сети, там попросить... забрать кого-то кошечку, потому что ты будешь все время отвлекаться на почесывание ее пузика или что-то такое.
Ну, у меня вот нет таких лайфхаков. Когда я только перешла на удаленку, я придумала себе целую систему правил, чтобы не сойти с ума. И мне казалось, что это суперэффективно.
Но в итоге ты все равно сошел с ума.
Но все мои знакомые удаленщики очень сильно посмеялись над этим, потому что, значит, я рекомендовала всем... ну, как человеку, у которого появился новый опыт, и который бешено хочет им поделиться, я, во-первых, рекомендовала всем обязательно переодеваться, чтобы у тебя было какое-то разграничение домашней одежды и домашней рабочей одежды. Ни в коем случае не работать из постели, но я по-прежнему считаю, что работать из застеленной постели не очень хороший вариант, и в долгую такой трюк не особо проходит. В-третьих, я старалась постоянно делать какую-то разминку, чтобы у меня была физическая активность, там часок поработала, 5 минут поприседала, ну, что-нибудь в таком стиле. Скажу честно, спустя время я не придерживаюсь этих правил, но не могу сказать, что я отвлекаюсь. Обычно я, правда, очень сильно увлечена работой, меня не особенно завлекают соцсети, и я пролистываю их только когда обедаю, ну, что-нибудь в таком стиле. Поэтому на моем телефоне обычно насчитано 0 шагов или 10 шагов, потому что я просто никуда не хожу с телефоном, он всегда лежит на кровати, а я сижу за ноутбуком или экстренно ношусь между комнатами, если делаю какие-то домашние дела.
Лёш, ты так молчишь, у тебя есть какие-нибудь советы по продуктивности из дома?
Я 10 лет просто уже работаю в режиме, где застала работа, там и работаю. И в целом советов есть очень много. Ваша задача — выбрать те, которые вам помогут экспериментальным путем там, и так далее. Совет не работать из незастеленной постели, безусловно, наверное, базовый, потому что я не знаю ни одного человека, у которого это нормально бы получалось. Вот. А хорошо, если есть возможность, не знаю, там, какое-нибудь подобие рабочего места дома организовать, там, стол, стул. В остальном, ну, если у вас интересная работа, у вас нет такой проблемы. Если работа рутинная, скучная и так далее, то учитесь ловить состояние потока. Это очень важный навык, он вообще в любое время, в любом месте помогает. То есть когда ты вошел, и тебя ничего не отвлекает. У меня есть хороший пример. Я помню, я как-то сидел, писал статью на фудкорте в тайском торговом центре. В далекие времена, когда еще можно было путешествовать. Вот. И... проблема, короче, особенность любого фудкорта, как вы знаете, это очень шумное место.
Очень много людей.
Вот, очень много людей, а особенность тайского фудкорта в торговом центре, в том, в котором я был, была в том, что там была невероятно противная музыка. Там просто вокруг был, по кругу выставлены были всякие детские игровые там автоматы и все такое, короче. И каждый из них издавал какую-то стрёмную... мелодию, очень пронзительную, громкую, короче, безумие, короче, помесь лунопарка и, не знаю, там, набережной Сочи, короче говоря, вот, и я такой купил себе, помню, какой-то еды, поел, сел писать статью и понял, где-то через час где-то понял, что меня вообще просто... Я без наушников даже сидел, что характерно. Я понял, что я перестал ощущать в целом все, что вокруг происходит. Меня перестала раздражать музыка. Я просто сконцентрировался на писании текста, и это офигенно сработало. Вот. И в домашних условиях, в принципе, это работает точно так же.
То же самое.
То есть как бы в целом концентрация — это, блин, прекрасный навык. здесь, как человек, который недавно что-то попробовал и торопится всем это посоветовать, я выступлю с предложением: попробуйте медитацию, короче говоря. Эта штука прям нацелена буквально на развитие этого навыка. Вот. Ну и вообще она показывает успокаивающее воздействие. Если у вас какие-то панические настроения вдруг из-за ситуации в мире, она поможет вам и с этим справиться тоже.
Даже если вы остались дома на время изоляции, на время карантина, не забывайте, что у вас есть работа, концентрируйтесь на ней, ну и пользуйтесь всякими ресурсами, которые дают возможность бесплатно заниматься своим самообразованием. А мы переходим к вопросу от слушателя. Наш слушатель задал вопрос.
Привет, меня зовут Алексей. В связи с пандемией, как следует реагировать на чихающих и кашляющих людей в общественных местах? Спасибо.
Что вы посоветуете этому человеку?
Какие варианты предполагаются?
Ну смотри, если человек работает недалеко, то можно, в принципе, не пользоваться общественным транспортом, а дойти до работы пешком, как это делает одна из наших коллег.
Подожди, слушатель спрашивает, как следует реагировать на чихающих и кашляющих людей в общественных местах? Ну, то есть, у меня единственный совет, который я могу дать, избегать их по возможности, держаться от них как можно дальше. Просто на всякий случай. Даже если никакой, как бы, проблемы, там, никакой пандемии не происходит в мире, все равно это как-то спокойнее. Стоит ли на них ругаться? Ну, как сказать, если вы от этого испытываете какое-то моральное удовлетворение, что вряд ли.
То поругайтесь.
То, конечно, можете. Кто же вам запретит? Но в целом лучше, правда, держаться от этих людей подальше. Ведь я буквально вчера рассказывал, я на выходных был в магазине большом и там кое-что по мелочи покупал. И видел, как ходила пара молодая. Ходили и, значит, складывали покупки, а женщина при этом все время кашляла в руку. И все
трогала продукты.
Все трогала, просто все. Причем, что это было очень странное поведение, потому что, как бы, обычно люди себя так не ведут. Но она, как бы, все время все трогала. То есть, как бы, она все время подносила все к лицу поближе. То есть, может, со зрением проблем что-то. То есть, там, шла по разделу специй, открыла какую-то, достала банку со специями, открыла, начала заглядывать внутрь. Вот, отошла, покашляла, пошла в раздел, короче, сосисок, взяла рукой, поднесла, тоже посмотрела. То есть она прям очень тщательно. Ну, это, видимо, особенность ее поведения. Она все берет и подносит к лицу и внимательно рассматривает. Ну, так бывает. Но выглядело, с учетом того, что она, опять же говорю, параллельно там кашляла еще, выглядело, конечно, это очень стрёмно. Ну, как бы, что я мог ей сказать, типа, не трогай руками, или, типа, перестань кашлять. Ну, типа,
женщина, ты чё?
Что? Да, типа, что? Ну, типа, как бы, я думаю, что самый прогнозируемый исход такой ситуации, она меня или пошлет, или меня пошлет ее муж, который ходил рядом, и ему все было нормально, короче говоря, с этим всем. Вот, то есть, как реагировать?
Вот теперь я понимаю, почему важно кашлять и чихать в локоть. Потому что до этого я не понимал. Я все время в ручке это делала.
Это важно по двум причинам. Во-первых, потому что ты не трогаешь ничего потом этими веществами. А во-вторых, ты предотвращаешь как бы выплеск в атмосферу, скажем так. То есть, когда ты чихаешь, то в воздухе появляется аэрозоль, ну, некая взвесь, на которой все всякие бактерии и вирусы очень любят ездить. И эта взвесь, она может висеть, ну, реально, по исследованиям, до нескольких часов. Опять же, о важности...
Офигеть!
О важности... ну, то есть оно не так. Ты чихнула, и все на пол упало. Нет, это не так. Вот. И поэтому важно проветривать там все такое. Вот, в общем, все эти процедуры, которые нам советуют, они из этого исходят. Вот. Поэтому, отвечая на вопрос читателя, мое мнение, ну, лучшая реакция — это держаться как можно дальше и... Ну, взрослого человека в целом у нас в стране очень трудно убедить в том, что он что-то делает неправильно, если это незнакомый
не
человек.
Так. Угу.
Вот. И поэтому быть, так сказать, на острие вот этой борьбы, кажется, не всегда самая благодарная задача. Но все на ваше усмотрение.
Но при этом я бы посоветовала относиться к своей защите адекватно, потому что как раз на выходных, когда мы прогуливались по парку в компании моего друга, я видела пример...
Кого-то в химзащите?
Нет, я видела пример не самой рациональной защиты, потому что мой друг приехал на встречу в одноразовой маске, значит, он не знал, что ее можно носить только час, потому что дальше на ней уже образуется слой из бактерий, который может быть вредоносным. Он говорит, блин, как же так, у меня всего их 3 штуки, я думала так, их так носить. Это было первое его разочарование. Но дальше для меня был полнейший шок, потому что в первый час прогулки он действительно был максимально осторожен и действительно очень сильно напуган. Он не прикасался ни к одному поручню в метро, нам нужно было проехать несколько станций. Затем он действительно шарахался от всех людей, старался не трогать лицо. Но к концу прогулки он немного осмелел, немного так, значит, освоился. И под конец мы решили зайти в один маленький магазинчик, нам нужно было кое-что купить. И ему нужно было посмотреть кое-что на нижней полке магазина. Он никак не мог разглядеть, присел на корточки, а нужный предмет находился очень низко. И тогда он просто взял и голой ладонью оперся на пол, чтобы посмотреть внимательнее, что же там находится. В этот момент я просто начала задыхаться от смеха, хотя, кажется, на самом деле в такой безответственности мало смешного. Но это было, правда, очень забавно, как человек вначале был готов чуть ли не обмазаться антисептиком, значит, и...
С ног до головы.
Защититься, да-да-да, от всего мира, а в конце уже как-то и подзабыл, вроде, ну, прошел же целый час, так что можно... Да-да-да, уже, наверное, все и закончилось. Вот я призываю вас, с одной стороны, защищаться только тем, что действительно обусловлено, не натягивать на себя все респираторы мира, потому что не все из них защитят именно вас. Кроме того, если вы носите маску или респиратор, их важно вовремя менять и не касаться по возможности внешней стороны защитного вот этого элемента руками. Ну и да, я бы посоветовала не терять бдительность, и спустя часы, дни, недели, если кажется, что все нормально, то это неплохо, значит, все, возможно, действительно нормально, но это не повод забывать о безопасности.
Отлично. Я продолжу свою тему, как добираться до работы в такой период. Опять же говорю, если вы недалеко работаете, можно пойти пешком, это вас дисциплинирует. Вы пораньше встали, пораньше вышли, чтобы к сроку прийти, и у вас небольшая физическая нагрузка есть, крепче будет ваше здоровье. Если нет такой возможности, и вы должны добираться на общественном транспорте, вот не стесняйтесь отсаживаться от людей, которые кашляют и чихают, как бы... Да, это, может быть, некомфортно будет им, но ваше здоровье – это первостепенно. Пользуйтесь санитайзером после посещения какого-то общественного места, общественного транспорта. Мойте руки, ноги, голову, все мойте. Вот. И тем, кто нас слушает и болеет, пожалуйста, поберегите свое здоровье и здоровье окружающих людей. По возможности не выходите на улицу, не катайтесь на общественном транспорте. Еще у меня есть вредный лайфхак, я прочитала его. Где-то, не помню же где. Если вы не хотите, чтобы с вами... К вам кто-то подсел в общественном транспорте на соседнее сиденье, разлейте воду. Отличный лайфхак вам.
Омерзительный лайфхак, боже.
Да, ну такое.
Ну вот, а теперь перейдем к хорошим советам. Советики недели. Полин, что ты нам посоветуешь?
На этой неделе, так как я была в изоляции, я наконец-то нашла время на просмотры фильмов. В основном, конечно, я смотрела всякие тупые сериалы, и их я вам советовать не буду, потому что отупеть вы сможете и без меня. А посоветую вам, значит, 2 фильма. Во-первых, спустя годы, и, значит, когда хайп наконец спал, до меня дошел фильм «Выживший» с Леонардо Ди Каприо. И мне...
О, один из моих любимых.
Да, мне очень понравился этот фильм. И я обязательно советую перед просмотром фильма... В общем, вчера, когда я рассказала про этот фильм своей подруге, я выработала целую инструкцию, как его правильно смотреть. Во-первых, не вздумайте делать, как я, и лезть и читать про этот фильм на Википедию, потому что я решила посмотреть... с первых кадров мне было непонятно, в какую именно эпоху происходит действие, и вообще, насколько это реальная история. Я вообще стараюсь перед тем, как посмотреть фильм, ничего про него не читать и не смотреть, по возможности, чтобы впечатления были как можно более свежими, и фильм мог меня удивить. Но тут я решила, значит, проверить и посмотреть, когда же это происходит, и проспойлерила себе первые минут 40 фильма, что меня ужасно расстроило и обидело, потому что очень зрелищный момент, короче, я себе испортила. Зато советую, как только Ди Каприо дойдет до того момента, когда он начнет, собственно, выживать, вы поймете это, когда будете смотреть, можно прочитать реальную историю прототипа, главного героя. И потом постепенно сравнивать художественный сюжет и реальный. Реальный сюжет в этом плане гораздо более жестокий, жесткий.
Да?
Да.
Я не читала,
и
кстати.
Концовка, если честно, гораздо менее вдохновляющая, чем в художественном фильме. На самом деле, после того, как вы прочитаете реальную историю, художественный фильм лично мне показался еще более впечатляющим. Это тот случай, когда взяли реальную историю выживания, довольно сложную, жестокую, но при этом дали главному герою такую абсолютно художественную, литературную мотивацию, и от этого это получилась какая-то притча, притча про... борьбу человека с судьбой, про путь человека, движимого злобой, ненавистью, а не жаждой жизни. И в этом плане герой Ди Каприо кажется мне чуть более интересным, чем его прототип, но в реальной жизни все-таки у нас не всегда все выходит так красиво и здорово, но реальная история тоже очень жесткая, обязательно прочитайте. В общем, мне было супер интересно. Это был первый фильм, который я посмотрела, а второй фильм, который я советую, это «Красивый, плохой, злой». Про легендарного маньяка...
Про Теда Банди?
Да, про Теда Банди. В общем, мы с нашим редакционным кинокритиком Алексеем Хромовым сошлись во мнении, что фильм во многом разочаровывает. Сейчас коротко расскажу про это. С одной стороны, у фильма есть очевидные и сильные стороны. Если вы любите Зака Эфрона, то фильм понравится вам, потому что он там, конечно, хорош. Во-вторых, фильм очень точно... повторяет какие-то документальные штуки из жизни, какие-то съемки. Обязательно досмотрите до конца, до самых титров, потому что в конце приводятся примеры документальных съемок, и вы будете поражены тем, как актер перевоплотился в этого сложного и неоднозначного героя, как он безупречно копирует его жестикуляцию, его мимику. Ну, в общем, это правда очень хорошая актерская работа. При этом сам фильм показался мне не то чтобы очень глубоким и... сложным, потому что во время сюжета фильм все время пытается играть с нами в игру, этот герой маньяк или не маньяк. Проблема в том, что мы-то уже знаем, что он маньяк.
Знаем.
И сложно сделать такой фильм про одного из самых известных маньяков, известных человечеству. Поэтому в этом плане фильм не то чтобы очень сильно удивляет вас развязкой, когда, о ужас, оказывается, что Тед Банди все-таки убийца. Вот. Но смотреть его при этом не менее интересно. У нас, кстати, на Lifehacker есть очень классная статья Лёши Хромова, как авторы фильмов создают привлекательный образ преступника и почему это опасно в реальной жизни. Вот там как раз Лёша размышляет над феноменом убийцы и маньяков в кино. И, кстати, параллельно оттуда можно выцепить много других классных фильмов про маньяков, страшных, пугающих или, наоборот, таких привлекательно обаятельных, и этот еще более страшных, на мой взгляд. Короче, меня впечатлил и фильм, и статья, и если вдруг вам интересно пощекотать нервишки, то советую.
Лёш, ты что посоветуешь?
Я буду краток. Если вдруг вы заинтересуетесь историей России, то, наверное, могу порекомендовать вам в качестве начальной некой книги, да, такой азбуки некой, самой простой для самых маленьких, это серию Акунина «История государства российского». Она довольно давно уже выходит, если мне не изменяет память, лет 7 или 8 уже, и, может, даже больше. И недавно буквально я наткнулся на очередной том, где автор дошел уже до... Ну, то есть он идет хронологически от Киевской Руси, и дальше эпохами движется одна книга, одна эпоха. Вот, разделение очень условное, то есть, например, у него есть отдельная книга про Петра Первого, то есть это даже не столетие, а просто там какой-то отрывок,
просто
отрезок.
Просто его правление.
Да, вот, то есть на действительно больших фигурах он останавливается... более подробно, в остальном он так довольно последовательно описывает все, что происходило в истории России, и совсем немного дает какие-то оценки с позиции современности и актуальных взглядов просто разумного человека. Он, не сказать, чтобы он как-то идеологически, потому что история у нас идеологическая же наука в целом. Вот. К счастью, у него в книжках идеологии не очень много, Вот, и для тех...
Но он же вроде как, извини, что перебиваю тебя, он позиционирует эти книги как просто книги для тех, кто хочет больше знать об истории. Он не как специалист рассматривает историю, а как любитель. Ему просто интересно узнать, что там было.
Наверное, да. Но вот именно для тех, кто именно начинает, то есть для тех, кто историей увлекается более серьезно, наверное, сложно советовать, потому что там очень многие вещи подаются очень широкими мазками. Ну, то есть, чтобы вы понимали, про войну 812 года я в аудиоформате слушал, там чуть больше часа, что, в общем-то, не очень много, честно говоря. Но, тем не менее, оценки все разумные, адекватные, и их не очень много, автор не навязывает свое мнение, это очень здорово. Этого очень сильно не хватает в целом в исторической литературе отечественной. Вот, и, в общем, уже есть, сколько там, 7, кажется, или 8 томов, и видно, что...
Последний автор... про что?
Последний — это эпоха Александра I и Николая I. Это тогда так, довольно интересный период тоже. В общем, если вы эту, с этой серией уже сталкивались раньше, то обратите внимание на свежий том. Если... не сталкивались, то попробуйте. Кроме того, что есть сами книги, еще к этому выходит некое приложение. Это набор литературных романов. Не романов, а произведений, простите. Там повести, рассказы, там 2-3 повести или рассказа, которые посвящены этой эпохе, которые самим же Акуниным написаны, вот, и которые неплохо так оттеняют картину исторических событий и добавляют туда больше, наверное, личного фактора. Ну, то есть вроде как с позиции современников тогдашних написано. Вот. В общем, наверное, этим я и ограничусь. И да, важный момент, в аудиоформате это все прекрасно существует, отлично начитано. Если будете в аудиоформате читать, в целом, ну, если у вас все в порядке с аудиокнигами, ну, есть много людей, которых не могут слушать, вот. Если в аудиоформате будете потреблять, то в целом ничего относительно печатной версии, наверное, не потеряете.
Отлично. Я всем советую приглядеться к тому про опричнину, потому что это тоже так, там такие истории маньячин, просто жесть. Ну, на меня это огромное впечатление отложило. Но мой совет, я советую вам реалити-шоу на Netflix, которое называется 100 Humans. Это социологические опросы в видосах. Там 100 людей разного пола, гендера, расы, возраста, рода деятельности. Короче, все-все-все разные. Они участвуют в экспериментах. Первая серия была посвящена привлекательности. Они изучали... какие люди нам кажутся привлекательными. И там вычисляли, как способность к танцам влияет на сексуальность, а правда ли, что привлекательным преступникам дают меньший срок. И это правда, на самом деле. Вот. Очень круто, обязательно посмотрите. И вот раз уж у нас время карантина, я посоветую всем расчехляться. Началась весна, время обновлений, время генеральных уборок. Разберитесь со всем хламом, который у вас накопился за зиму. Выбросьте все старые ненужные вещи. Конечно же, не выбросьте, а дайте им вторую жизнь, сдайте на переработку или найдите вторых новых хозяев. А вот то же самое можно сделать с книгами, сувенирами, которые у вас просто дома лежат и пылятся. Вам они не нужны, а может быть, кому-то очень-очень необходимы. Все. Спасибо большое, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям и советам. Надеюсь, они вам помогут. Все ссылки, о которых мы говорили, обязательно оставим в описании. Слушайте нас на всех удобных платформах. Комментируйте, ставьте лайки и звездочки. Ну и присылайте свои вопросы в Telegram, в наш Telegram-бот «Кто бы говорил». А еще не забывайте про подкасты Лайфхакера. Наши короткие лекции о продуктивности, мотивации, здоровье. И кроме того, еще у нас новость. Мы запустили новый подкаст. Называется он «Потрачено», в котором мы говорим о разумной экономии. Еще раз всем спасибо. Пока.
Пока.
Пока-пока.